Жизнь подобна дороге. Ты можешь ехать много тысяч километров, но одна небольшая ошибка, не туда свернул, в столб врезался, и все. Все может прекратиться. Путешествие может закончиться, все планы могут рухнуть. Вот что такое жизнь. Ты можешь проехать 100 тысяч километров за рулем, строить многие планы еще на 100 тысяч километров, но чуть руль не туда, и все. Одно неверное движение, и все. Ваша судьба в ваших руках. Вы должны крепко держать руль своей судьбы, только ехать в своей жизни правильно, не совершая ошибок. Особенно ошибки делают начинающие садху, начинающие практикующие в молодости. Их умы очень нестабильны, очень неуверенно они ведут свою машину. Часто делают ошибки, пропуская дорожные знаки, нарушая правила движения. И садху не должен делать ошибок, он должен быть очень аккуратным водителем своего тела и ума. Тогда он доедет. Не надо спешить, не надо давить на газ. Надо ехать со средней скоростью, но уверенно, без остановок. Тогда мы можем доехать до нашей цели, до пункта нашего назначения. Никто из нас еще не приехал, понимаете, да? До пункта нашего. Мы не добрались, мы в полпути или в начале пути. Один известный садху в Индии он занимался медитацией, пранаямами, затем начал курить, входить в трансовое состояние. И когда он курил, его тело очень было худым, изможденным, он почти ничего не ел. С помощью курения входил в самадхи. И женщина, которая прислуживала ему, говорила: что с тобой делать, ты уже так отощал, ты все время только куришь и ничего не ешь, в трансовых состояниях находишься, смотришь только в костер, ты можешь так тело покинуть. Он ей отвечал: эта лодка находится посреди океана. Она или утонет, или доплывет до берега. Она должна двигаться вперед. Затем он преодолел это трансовое состояние, бросил свое курение, вошел в истинное самадхи и обрел свою силу и энергию. Этот садху стал потом известным довольно, святым. О нем есть даже книга. Я не помню, как я его. Таким же образом, каждый садху, лодка каждого находится посреди океана. Она или утонет, или доплывет до конца. Потому что путь подобен такой лодке, когда мы отправляемся в открытом море или в открытом океане. Впереди надо очень много плыть. Оставаться на месте нельзя. Оставаться на месте посреди океана опасно. Это как в Гималаях. Надо или идти, или тут долго нельзя оставаться. На одном месте замерзнешь, есть нечего. Давление, праны идут. Надо идти вперед. Идти вперед. Садху на духовном пути — это тоже такое существо, которое идет вперед. Надо идти не только вперед, надо идти правильно. Если ты не ту карту взял, не на то, не на те ориентиры смотришься, перепутал дирапук за тулпуком, не на ту гору пошел, ты можешь вообще уйти куда-то далеко, там заблудиться, и все, кто тебя там найдет вообще? В духовном мире это то же самое, это огромное паломничество, огромное путешествие. Надо быть очень бдительным, нельзя быть самонадеянным, много глупых самонадеянных садху. Ходили с духовного пути, заканчивали свой путь ничем. Некоторые даже рождались в нижних мирах. Садху должен быть очень внимательным. Вселенная безжалостна. Гуру добр. Самайные братья и сестры добры к вам. Мы должны быть добрыми друг к другу. Но вселенная, сансара, безжалостна. Она не добра. Потому что это сансара. Потому что здесь правит закон жесткой справедливости, жесткой кармы. как ты тут ей не так, не так, она тебе все равно. То есть вот эта область Вселенной не добра. Чистая область Вселенной, там, где нет Раджаса и Тамаса, где есть Сатва, небесные миры, Сваргалока, Махарлока, это добрая Вселенная. Там боги, там лилы, там чистые страны, тела из света. И в чистых странах, в божественных мирах, на небесах никто никому там не накажет, не скажет злого слова, не оштрафует, счет не предъявит, не побьет там. Это небеса, миры. Это закон благости, закон любви, сострадания, милосердия. Но ниже Сваргалоки уже идет Питрилока, там царит закон справедливости, карма. А ниже Питрилоки наш мир, ниже астрально физически, здесь царит закон кармы, воздаяния, справедливости. Здесь не закон божественной милости, а закон справедливости. Закон справедливости, кармы, что такое? Каждый сверчок знает свой шесток. Все. Ну, попробуйте в гостиницу прийти, скажите, все, здесь брахман, все люди братья, я великий садху. Все, иди, иди. Рупии есть, нет, все, свободен. Вот что такое закон справедливости. Попробуйте в России, что? Это мы можем в воображении тут говорить, а вы выйдете в мир и сразу сталкиваетесь с жестким законом. Шакти заставляет себя уважать, заставляет собой считаться. Что вы думаете, не важно. Рупии есть, рубли есть, все. Кто ты такой вообще? Это такой закон в мире людей. Это несправедливая вселенная, недобрая вселенная. Дивьялока, самайные общины учеников одного гуру. Это как бы островки чистого видения. Островки добрых вселенных. Самая, где мы соблюдаем в отношении друг друга самая. Но только вы выходите за них, уже действует закон необходимости, карма. Закон справедливости, воздаяния. А еще более низкие миры, ниже мира людей. Это даже законы несправедливости. Это просто законы жесткой силы. Кого больше силы, тот божество, тот сильный. А мало силы, ты никто. Все. Закон джунглей. Нижние миры все живут даже не по закону справедливости. Там наоборот, закон несправедливости. Вселенная безжалостна к людям, вообще ко всем существам. Поэтому Будда прав был, когда говорил, что жизнь это страдание, и страдания проистекают из наших желаний, привязывающих к этой Вселенной. Пока не искореним желание, эта Вселенная, это видение нас не отпустит, и будем страдать, потому что Вселенная безжалостна к живым существам. Она их жестко обуздывает, ограничивает своими законами, временем, пространством, причинностью, непостоянством, смертностью. В общем, не все так просто. И покинуть это безжалостное измерение, в котором есть страдания, возможно, только если садху очень умело двигается по своему пути. Почему Вселенная безжалостна? Потому что жизнь проходит в мгновение ока. Девочка сегодня, бабушка завтра. Закон непостоянства. Потому что старые страдания, болезни, смерть, все. Ямадуты пришли, душу крюками вытащили из тела. Если душа сильная, чистая, ее встречают ангелы, деваты, божественные существа. Определенно помогают следующим перерождениям. Если нет, то ее толкают к следующему рождению через сутры Махараджи. Нет свободы для души в этом мире. Свободу душа должна только получить. И даже когда мы имеем на земле некоторые заслуги, и у нас все получается, есть средства, способности, ум, положение, власть, все это временно. В тонком мире, даже если это человек царь был, там никого не волнует. Закон кармы работает. Что заработал, то получил. Закон справедливости. Но от сансары, от всего этого возможно освободиться. Можно призвать божественную милость, можно узнать свое божественное я и от всего этого освободиться. Поэтому мы практикуем духовный путь, чтобы освободиться от этих законов. Выйти из ограничений этой Вселенной, научиться этими законами управлять, выйти за пределы этих законов, за пять кош, пять кончук, за три малых загрязнения, тогда мы раскрываем нашу божественную сущность. Божественная сущность свободна, и на нее никакие законы Вселенной, законы кармы не влияют. Она освещается своим собственным светом. Освобождение наступает, когда душа освещается своим собственным светом. Ей уже не нужны никакие носители, никакие опоры. Она сама может создавать, генерировать эти носители. И наша задача — очистить свой ум, очистить тело так, чтобы добраться до этой души. Это тяжелая работа. Это надо делать каждый день, каждую секунду. Помните об этом. Духовный путь, как плыть в лодке по океану, надо доплыть до другого берега. Такая тяжелая работа называется тапасья. И ум усмирять, эго усмирять нелегко. Нелегко никому. Медитировать, выполнять садхану каждый день годами. Ну это и есть тапасья. Если мы хотим наслаждений, богатства, власти, развлекаться, можно просить благословения у Гуру такое, и Дататри. Он даст нам это. Но если мы хотим освобождения, мудрости, истины, надо быть готовым даже страдать. То есть хочешь очищения — страдай, так говорят святые. Хочешь наслаждений — бери наслаждений, радуйся, наслаждайся. Ну, до определенного момента. Сансара долго не даст наслаждаться. А хочешь очищения — будь готов пройти через тапасью, будь готов превзойти страдания, бросить эго, освободиться от связанности своим эго, умом. Так, в тексте Трипура Рахасьи Дататрея рассказывает об истории внутри холма. И он говорит: обрати внимание, что ты не есть это тело, ты наблюдатель этого тела. Обрети вивеку и пойми, что тело внешнее для наблюдателя. А то, что наблюдается, находится в пределах диапазона освещения. Оно освещается твоим сознанием. Освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения источника света. И он говорит: думай, если твое тело освещается источником света, оно находится в пределах действия этого света. Тело и прочее является освещаемым. Поэтому они сами кажутся объектами. Но освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Наш атман — это источник света. Божественное я — это свет и источник света. Оно обладает свойством светимости, пракаши. А тело — это то, что освещается этим источником. Оно отдельно от источника света. И надо понять различие между сознанием, которое есть свет, и телом, которое инертно, есть материя, пракрити. Когда у нас появляется такое понимание, это называют вивека, развлечение. Затем Дататрия говорит: освещение, посредством которого источник света видит, как оно может существовать отдельно от него самого? Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и в то же время является объектом, существующим отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси. И он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью всех и вся. Внутри нас есть свет. И часто святые приводят такой пример: если взять глиняную куклу с пустыми глазницами, эту куклу поместить в темную комнату, а внутри куклы зажечь лампу или свечу, то тогда свет изнутри куклы начнет через глазницы освещать комнату. И кукла начнет видеть отражение на стенах этой темной комнаты. И она начнет думать, что комната имеет как бы самосуществование, что этот свет идет от комнаты, не понимая, что этот свет идет изнутри нее. Таким же образом весь внешний мир и наше тело есть освещение нашим внутренним светом. И в поле зрения этого внутреннего света возникают все объекты. Но нам это кажется чем-то внешним. На самом деле это наш внутренний божественный свет. И Дататрея говорит, и он простирается, как время и пространство. То есть этот свет очень сложно устроен. Время, пространство, все это его формы проявления. Когда мы сталкиваемся с ходом времени, это проявление этого света. Когда мы осознаем пространство, это то же самое. Они бесконечны и совершенны. Будучи едиными с источником света, как освещение и освещаемое. Время, пространство, энергия – фундаментальные категории этого мира. Как время, так и пространство, так и энергия есть формы проявления этого света. И этот свет исходит изнутри. И он находится глубже, чем тело, чем наше «я». И нельзя сказать, что это именно наше «я». Это единый, всеобщий свет на всех, его называют «атман». Ложное самосознание зарождается у нас в определенном порядке. Мы его рассмотрим далее. Когда индивидуальность появляется, ум, разум, эго, манас, будхи, ахамкара. Когда мы начинаем отделять себя от этого света, идет отождествление с телом. Так Дататрея говорит, что касается внутреннего или внешнего, все заключено в освещении. Он говорит далее, ничто не может быть внешним. То есть все едино с нашим сознанием через этот свет. То, что нам кажется внешним, это на самом деле проявление нашего глубинного внутреннего света. Не ума, как многие думают, а глубинного внутреннего света, брахма-джоти. Поэтому, если мы хотим понять сущность этой реальности, святые говорят, нам все надо свести к уму. Понять, что весь мир есть проявление сознания. Что бы мы ни видели, это наши самскары, наши кармы, которые активируются из канала, освещаются этим светом и материализуются. Индия, Тибет, Кайлас, Керала. Все это внутри нас уже есть, как память в самскарах, в каналах. И внутренним светом в определенной временной последовательности освещается. И возникает как цепь событий, как цепь переживаний. Все это уже внутри есть. Как встречи с разными людьми. Все это наш внутренний свет как бы высвечивает изнутри наших каналов и материализует, проявляет. А поскольку мы отождествлены с телом, у нас возникает иллюзия, что мы ездим куда-то, путешествуем, делаем. Это свет последовательно освещает цепь событий в соответствии с памятью тонкого тела, накопленной кармой. И часть этой памяти называется прарабдха. То есть это определенные впечатления этой жизни, которые надо прожить. А часть называется санчит-карма, которая в будущем будем, которая еще не отработана, еще не освещена внутренним светом, может в следующих жизнях будет прожита. Таким образом, вся Вселенная пребывает в освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда. Это освещение есть ее запредельное величество Трипура, Всевышнее. В Ведах она называется Брахман. Вайшнавы называют ее Вишну, Шиваиты – Шива, а Шактисты – Шакти. Воистину нет ничего, кроме нее. Мы также называем это Бхагаван Дататрея, Сахамчитату, Праджняна, исконная мудрость, природа ума. Она поддерживает все своим совершенством, как зеркало удерживает образы в себе. Она источник света по отношению к освещаемому. Итак, Бхагаван Бхагаван Дататрея, исконная реальность Праджняна, Сахаджа Татва является источником света, а весь мир является освещаемым. Надо понять разницу между инертной освещаемой материей, вторичной, тем, что освещается Пракрити, и изначальным сознанием. Объект погружен в освещение, подобно образу города в зеркале. Так же, как город не является чем-то отдельным от зеркала, так же и Вселенная не отделена от сознания. Когда учителя дают введение в воззрение, они часто используют зеркало и пример зеркала. И говорят, что надо понять разницу между зеркалом и отражением. Зеркало – это сущностное сознание, исконный свет, который освещает всю Вселенную. Отражение – это вся Вселенная, все живые существа, материки, города, горы. И отражения находятся внутри зеркала. Они не отдельно от зеркала, а от поверхности зеркала. Они едины с зеркалом. Можно сказать, их даже и нет. Мы не можем в зеркале ни один предмет взять. Все это просто отражение на поверхности зеркала. Также и образ. Неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала. Также и Вселенная – неотъемлемая часть совершенного, цельного, однородного и единого сознания, а именно высшей сущности. То есть высшая сущность – это цельное, однородное, единое сознание. В нем нет дифференциации. Так же, как если мы возьмем зеркало, зеркало однородное, плоское, чистое и гладкое. И вы можете отразить в зеркале океан, города, звезды, людей. Но зеркало не меняет своей сущности, не меняет своей природы. Оно такое же чистое зеркало, чистое и гладкое. И вся эта Вселенная кажется разнообразной, на самом деле это единое, однородное сознание. Свет единого, однородного сознания. Все образы, все Вселенные, люди – это как образы, которые на ней возникают. Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов. Вселенная всегда и во всем проявление высшей сущности. Тогда возникает вопрос о том, как сознание, будучи пустотой, в то же самое время является плотным. Итак, мир нереален, Вселенная нереальна – это образы на зеркале чистого сознания, которое освещает все это. Тем не менее, нам вся Вселенная кажется реальной, плотной. И Дататрея говорит, так же как зеркало, хотя оно и плотное, и непроницаемое, содержит образ, так же и чистое сознание является плотным и непроницаемым. И все же оно показывает Вселенную в силу своей самодостаточности. Сознание не является несуществующим. Дататрея говорит, оно также плотное и непроницаемое. Свет, исконное сознание, может быть очень плотным, очень непроницаемым, тверже дерева, тверже стали. Если вы знаете, во Вселенной существуют черные дыры. Черные дыры обладают гиперплотностью. И их гиперплотность такова, что даже свет не может двигаться в области черных дыр. То есть черные дыры, можно сказать, это некие воронки в изначальную пустоту реальности, в непроявленную сторону Вселенной. Именно из черных дыр рождаются новые звезды. В черных дырах время не двигается. Там нет пространства, пространство схлопывается. Это один из примеров того, как изначальная пустота, изначальное сознание может быть сверхплотным. Дататрея далее говорит, хотя сознание является всепронизывающим, плотным и единственным, оно все же удерживает внутри себя движущееся и незыблемое творение, чудесное в своем разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины для этого. Так же, как зеркало остается незатронутым прохождением разных образов в нем и продолжает отражать так же ясно, как и прежде, Также одно сознание освещает состояние как бодрствования, так и сна, что может быть проверено медитацией. Итак, зеркало содержит в себе все образы. Оно является отдельным от образов, и оно не запятнывается никакими образами. Например, если в зеркале отразится собака, или Будда, или свинья, или святой человек, драгоценности, или помои, само зеркало никак не запятнается, оно не изменит своей природы. Если в зеркале посмотрится один человек, миллион человек или миллиард человек, зеркало также не запятнается. То есть эти образы никак не влияют, даже не задевают его природу. Таким же образом, вся материальная проявленная Вселенная, она никак не задевает, не пятнает изначальную природу, изначальный свет, как источник всего этого. Сын мудреца так говорит: «О царевич, исследуй снова твои грезы и мысленные представления. Хоть они и совершенны во всех отношениях, все они всего лишь мысли. Сознание, пронизывающее их, совершенно очевидно остается незапятнанным перед сотворением мира или после его растворения. Даже во время существования мира оно остается незатронутым, как зеркало остается незатронутым образом. Творение можно уподобить спектаклю. Режиссер создает сценарий, и по этому сценарию спектакль разворачивается. Но само сознание режиссера спектаклем не затрагивается. Это просто творческая мысль режиссера. Или художник рисует картину, но сознание творца не запятнано картиной, оно отдельное от него. Художник или режиссер оперирует картиной или спектаклем, но сам он отделен от него. Хотя абсолютное сознание является невозмутимым, незапятнанным, заполненным, плотным и единым, будучи самодостаточным, все же оно проявляет внутри себя то, что выглядит как внешнее, точно так же, как зеркало отражает в себе пространство, как нечто внешнее по отношению к себе. И мы должны понять отношения между чистым сознанием и проявленной Вселенной. И для того, чтобы это понять, Дататрея говорит: проанализируй свои мысли, свои фантазии, грезы, воображения. И ты увидишь, что даже если у тебя есть очень изощренные, такие очень глубокие, совершенные, красивые мысли, то все равно ты можешь понять, это всего лишь мысли, а за мыслями есть сознание, источник. И вот источник чистого сознания, находящийся за мыслями, он никогда не смешивается с мыслями, он всегда чист, не запятнан, он никогда не подпадает под обусловленность мыслями. И в Лай-йоге один из принципов для обнаружения созерцания: нам надо понять отношения между природой ума и мыслями. Нам надо понять механизм возникновения мыслей и механизм их освобождения. Надо понять, что есть ум, чистые мысли, есть мысли, а есть природа ума, чистое сознание. И чистое сознание всегда отдельно от мысли. И наша задача — утверждаться в этом чистом сознании. И мы делаем утверждение в чистом сознании за мыслями путем практики. Для этого мы практикуем анапанасати йогу, махашанти, чтобы обнаружить это чистое сознание и потом опираться на него. И пребывание в таком чистом сознании за мыслями есть наша дева-пуджа, поклонение Богу, есть наша вичара, исследование божественное. И пока мы не поймем отношения между мыслями и сознанием, мы все время будем путаться, мы будем в заблуждении, у нас не будет вивеки. И ум постоянно будет нас водить в заблуждение, вызывать эмоции. Это начало творения, это первое проявление называется неведением или темнотой. Возникая как бесконечная малая доля целого, оно проявляет себя так, как если бы оно было внешним по отношению к тому целому, из которого оно возникло. и обладает свойством чувства эго. Итак, когда из пустоты появляются первые мысли, первые образы, начинается творение. Возникает первая пелена неведения. И все это бесконечная малая доля целого. Но вовлеченным в этот процесс душам это кажется самодостаточной реальностью. Это кажется внешним. Когда в процессе последовательного проявления высшее существо прекращает пребывать во всей своей полноте в запредельном сознании, тогда появляется тот аспект реальности, который лишен полноты самоосознания. Этот аспект называется авьякта или непроявленное. Он также описывается как джада-шакти или инертная энергия. Это проявление обусловлено скрытыми тенденциями, которые будут проявлены позже. Итак, когда начинается процесс проявления, Всевышняя Сущность, изначальное сознание, прекращает пребывать во всей полноте. И проявляется тот аспект реальности, который лишен такой полноты самосознания. И вот это называется авьякта или непроявленное. В этом непроявленном состоянии, в инертной энергии, находятся скрытые тенденции. И эти скрытые тенденции, скажем так, живых существ, которые должны проявиться в будущем как творение. То сознание, которое освещает внешнее, называется шива-татва. Здесь употребляются категории, идентичные категориям кашмирского шиваизма, татвы. Обычно мы в лай-йоге руководствуемся философией веданты и самки, не очень используя понятие татв, присущих кашмирскому шиваизму и некоторым традициям ситха. Но дататреи используют это, поэтому мы тоже можем эту классификацию считать авторитетной. И дататрея говорит так. Сознание, которое освещает внешнее, называется шива-татва. В то время как индивидуум, испытывающий чувство «я» — это шакти-татва. Когда осознавание внешнего, объединенное с чувством «я», охватывает полное постигаемое пространство как «я», это называется сада-шива-татва. То есть состояние интеграции, когда мы пребываем в созерцании и наблюдении, интегрируясь с внешней реальностью, это называется сада-шива-татва. Когда позже при отбрасывании отделенности высшей сущности от внешнего наступает ее ясная тождественность неодушевленному пространству, это называется ишвара-татва. Исследование последних двух шагов – это чистое видение, знание. Все эти пять татв чисты, потому что они относятся к недифференцированному, единообразному состоянию, подобно непроявленной силе роста в непроросшем семени. После того, как силой воли разделение делается проявленным, неодушевленная часть преобладает над одушевленной, что противоположно по отношению к прежнему состоянию. После того, как разделение четко установлено, это неодушевленное превосходство называется майя-шакти. Оно подобно ростку, проросшему из семени. Майя-шакти – это состояние ума в двойственности, состояние энергии, которое влияет на нас. То есть наше сознание разделило себя с реальностью, появились различные татвы. Шакти-татва, связанная с индивидуумом. Шива-татва, внутреннее сознание. Сада-шива-татва, чистое сознание, которое объединяет внутреннее и внешнее. И Ишвара-татва. Это чистое, пустое, пространственное, неделимое сознание. И вот это пять чистых татв. И после того, как сознание вышло за пределы этих пяти чистых татв, и силой воли началось дальнейшее разделение, появляется майя-шакти. То есть энергия, которая окутывает эти пять чистых татв и уже не дает возможность пребывать в чистом, недуальном состоянии сознания. И вот такое сознание, сокрытое проявляемой множественностью, с его природой, ограниченной и сокрытой пятью оболочками, кончуками, оно называется пуруша, душа. И таким образом мы живем во Вселенной, в которой произошло разделение, в которой уже чистые татвы, связанные с пространством, недвойственностью сознания и подавлены майя-шакти, энергией двойственности и разделения. Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретенных в результате разнообразных действий в предыдущих рождениях, теперь поддерживается разумом и пребывает в виде пракрити, природы. Это пракрити тройственно, потому что плоды действий бывают трех видов. Она проявляется как три состояния жизни – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений. И затем она принимает имя – читта, субстанция ума. То есть тонкая пракрити соответствует сну без сновидений, более грубая – образом сну со сновидениями, самая грубая – материальной вселенной, бодрствование. Тогда ее называют читта, субстанция ума. Эта память называется пракрити в глубоком сне без сновидений и читта в остальных двух состояниях – в астральном мире, во сне со сновидениями, и в бодрствовании, в физическом мире. Она всегда заключает в себе неодушевленный аспект склонности ума и одушевленный аспект разума. То есть вся наша Вселенная, все творение, все души, весь память, содержащаяся в изначальном недифференцированном сознании. Это память душ, которые накопили ее в результате действий в прошлых воплощениях. Допустим, перед творением Вселенной эта память в виде скрытых тенденций, она существует в латентном, скрытом, недифференцированном состоянии. Творец Ишвара создает Вселенную именно в соответствии с тенденциями этих душ. То есть Вселенная создается в соответствии с памятью прошлых воплощений этих душ, чтобы они могли эту память развернуть, пережить и испытать. Поэтому вся наша жизнь, наша Вселенная, наше рождение – это наша память, которая разворачивается в виде самскары, в виде переживаний, освещается Всевышним сознанием. Когда склонности все еще остаются во временном бездействии, без того, чтобы исчерпаться, вся их совокупность называется авьякта, непроявленная. То есть, что такое авьякта? Почему ситхи рекомендуют избегать авьякты? Это когда есть недифференцированное пространство сознания, и склонности остаются, склонности каждой души, они еще не проявлены, но они не исчерпаны. Они просто остаются в бездействии, зависшее состояние. И многие йогины могут испытывать состояние авьякты, если немного медитируют на пустоту. И они входят в джада-самадхи, темное самадхи, замороженное состояние сознания. В этом замороженном состоянии сознания нет светоносности. Но их тенденции не исчерпываются, не сжигаются. Они остаются. И поэтому, когда они выйдут из этого состояния когда-нибудь, их тенденции снова начнут разворачиваться. Поэтому это не освобождающая самадхи, это что-то наподобие такое, комы. Тело может быть в медитации, ум в медитации, но освобождения нет. Различие возникает только в читте, субстанции ума. В глубоком сне нет никаких различий среди индивидуумов, так что это пракрити, которое известно как читта при проявлении различий. Пракрити – это природа. Это изначальная тонкая сторона природы. Это чистая энергия в ее, так сказать, первозданном состоянии, первоматерия в виде энергии, в виде света. И вот когда она действует в бодрствовании, в астральном мире ее называют читта, субстанция ума. А в чистом состоянии, в каузальном состоянии, во сне без сновидений, ее просто называют пракрити. И вот различия есть только в читте, в астральном мире, в физическом мире. А в изначальной чистой светоносной пракрити, в каузальном мире, во сне без сновидений, никаких различий нет. Между вами и мной нет различий. Между друг другом нет различий. Между вами и собакой нет различий. Между землей, водой, огнем, ветром, пространством нет различий. Если вы войдете в состояние мира без форм, вы не сможете обнаружить, определить каких-либо различий. Это единая, однородная субстанция сознания. Дататрея говорит, поэтому ум, читта, это пуруша, индивидуум, когда наступает черед одушевленного аспекта. И тот же самый ум – это авьякта, непроявленная, когда утверждается в своих правах пракрити, природа, неодушевленный аспект. Эта читта трехгранна, согласно ее функциям, а именно эго, ахамкара, разум, будхи и ум, манас. Когда читта находится под влиянием трех гун качеств, она проявляется в величайшем разнообразии. Таким образом, под влиянием сатвы сияния она становится пятью чувствами: слух, зрение, осязание, вкус и запах. Раджаса деятельности она становится пятью органами: речь, руки, ноги, органы выделения и размножения, карма индри. И под влиянием тамаса темноты она становится пятью элементами: земля, воздух, огонь, вода и эфир. Так внешние пять элементов – это читта плюс тамас. Наше тело, наши карма индри – это читта плюс раджас. И наши джняны индри – органы чувств, ум – это читта плюс сатва. Всевышний разум играет со Вселенной подобным же образом, все время оставаясь незатронутым свидетелем своего собственного творения. Существующее творение – умственное порождение Брахмы или Хираньягарбхи, Творца, назначенного силой воли изначального существа – Шри Трипуры. А для нас – Бхагавана Дататрея, одно и то же. То есть Брахма – это Хираньягарбха. Другое его так, имя. Творец – это функция, определенное божество, которое проявляет творческую силу Сришти Шакти. И это божество назначается волей изначальной сущности. Пара Брахмана, Шри Трипура или Бхагавана Дататрея. Многообразие, проявляющееся в творении, обусловлено исключительно определенностями или разграниченностями, ограничивающими сознание. Эти ограниченности, такие как тело, возраст, это умственные образы Творца, согласующиеся с прошлыми качествами индивидуума. Когда созидательная волевая сила истекает, то наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия. Итак, многообразие этого мира, с чем оно связано? Эти ограниченности и многообразие есть умственные образы Творца. То есть вся Вселенная – это умственный образ Творца. Это его творчество, его задумка. И эти умственные образы, они согласуются с прошлыми качествами нашей души. То есть Творец творит Вселенную сообразно с нашими прошлыми качествами, с нашей памятью. Поэтому мы получаем такое тело или другое. Все эти разделения. И когда изначальная сила Творца иссякает, происходит распад и уничтожение разнообразия. То есть, когда Ичха-шакти Творца иссякает, Вселенная движется к пралае, растворяется и исчезает. Ичха-шакти в отношении человеческого тела, она действует так, что человеческое тело имеет заряд батареек 80, или 90, или 100. То То есть санкальпа Творца такова, когда она иссякает для тела, то и тело тоже распадает, происходит дифференциация. Но йог, практикуя, может обрести ситхи долгой жизни. Он может к санкальпе Творца добавить свою собственную санкальпу, силу воли. Если это сильный йог, то ичха-шакти йога иногда может стать равной Творцу даже. И каждый может стать Творцом, если разовьет свою сришти-шакти, ичха-шакти, айшвари-шакти. Но это должен быть великий йог. Маха-маха-маха-маха-йог. Как 10 братьев Инду или сын мудреца Ганы, сотворивший вселенную внутри холма. Тогда его ичха-шакти перестает подавляться санкальпой Творца. Он может даже превзойти санкальпу Творца, потому что сам Творец это еще не Всевышний Источник. Это просто его функция, аспект, скажем так, администратор этой вселенной. Что касается твоей силы воли, то она подавляется Творцом. Но когда это препятствие преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли также станет действенной. Сила воли подавляется Творцом каким образом? В том аспекте жизни, в том статусе, в котором мы есть, на нас действует 5 кончук. 5 кончук – это воля Творца, это ограничение, наложенное на эту вселенную. Ход истории, законы Вселенной, ход времени, кала, нияти, кала, авиди, ограничение на познание, кала, ограничение на действие и рага. Тенденция души испытывать желание, которое подавляет ичха-шакти. Вот эти 5 кончик. Если йогин сбросит эти 5 кончук, то его санкальпа не будет подавляться санкальпой Творца для этой Вселенной. И у Творца есть много вселенных. Он просто сможет перейти в более высокий статус и развиваться во вселенной чистого видения, в сварга-локе, махар-локе. Или проявлять, осуществлять проекцию сварга-локе, махар-локе, тапа-локе, джана-локе в этот мир. То есть его творческие силы, джняна-шакти, айшвария-сватантрия, ичха освободятся от такого подавления. Потому что подавление... Сознание, воля человека кончуками присуще только материальной вселенной. Кончук нет в божественных мирах. В божественных мирах также нет 3 мал. Майя мала, анава мала и карма мала. В божественных мирах также сатва, светоносных, не подавляется тамасом и раджасом. И тогда воля станет действенной. Вот тогда, когда мы уберем, очистим свое сознание от кончук, от 3 мал, от тамаса и раджаса, наша воля по-настоящему может развернуться. Создание чистого, бессмертного, иллюзорного тела, материализация чистых стран, преодоление времени и пространства. Тогда ничто не подавляет нашу сватантрию, джняна шакти, ичха шакти, крия шакти. Время, пространство, грубое творение проявляются согласно образам замышляющего их числа, их лица. Некоторый определенный период – это только один день, согласно моему исчислению времени, в то время как это 12 тысяч лет, согласно Брахме. Пространство протяженностью примерно 4 километра Брахмы бесконечно, согласно мне, и содержит в себе целую Вселенную. Таким образом, они одновременно как истины, так и неистины, в соответствии с различными точками зрения. Вот Атрея здесь говорит, понятие времени и пространства – это просто разные санкальпы. Нет географии или хода времени, существующей объективно, самой по себе. И сын мудреца Аганы говорит, во Вселенной, созданной Брахмой, вот пространство протяженности 4 километра, это холм. А согласно моему видению, это бесконечная вселенная внутри холма, которую я создал. То есть видение йога и видение Брахмы примерно одного уровня. Поэтому внутри холма шириной протяженностью 4 километра создана бесконечная вселенная. Далее йог говорит. Подобным образом ты тоже, как и я, представь внутри себя холм, а также время в тонком смысле. Затем созерцай все творение в них. Все это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твое сосредоточение. Даже практически вечность, если твоя сила воли будет достаточно сильной. Сын мудреца Ганы говорит, внутри себя ты можешь создать вселенную, если ты представишь ход времени, историю, географию. Созерцай все творение внутренних, и пока твоя концентрация не ослабеет, это будет продолжаться. Это ключ к йогическому творению, ключ к Сришти Сиддхи. В йоге иллюзорного тела мы досконально изучаем процесс сотворения мандалы. И тот, кто получает эти передачи, практикует их, он как бы учится творить Вселенную, становясь таким будущим Брахма-творцом. Йога иллюзорного тела как раз заключается в том, йога чистой стороны как раз заключается в том, что мы внутри себя создаем чистое пространство. Мы творим элементы, пять элементов одно за другим, дворец, затем гору Меру, затем из горы Меру возникает материк Крита, материк Арьяварта, затем вся чистая страна, а затем вся чистая страна, эта чистая страна оказывается вписанной в один из 14 миров ведической вселенной, и все это возникает из пустоты, из семенного слога. Поэтому я говорю, что этот мир просто вымысел воображения. О, царевич, этот мир сияет внутри проявленной сознательной сущности. Поэтому то, что выглядит как внешний мир, в действительности образ на экране ума. Хоть этот мир кажется нам реальным, это образ на экране изначального сознания. Это изначальное сознание в форме света освещает эти образы. Последовательность освещения этих образов видится нам как ход времени, как история, как наша судьба. Сложные связи событий, в которые мы вступаем, видятся нам как карма. Таким образом, сознание и экран, и образ. Поэтому йоги способны видеть то, что находится очень далеко от них, и замечать то, что случилось очень давно. Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение и могут воспринимать все настолько ясно, как будто это находится прямо перед ними. Поэтому осознай тот факт, что мир – просто образ на зеркале сознания. Развивай созерцание «Я есть». Пребывай как чистое существо и таким образом избавься от этого заблуждения о реальности мира. То, что мы думаем, что мир реален, это заблуждение, заблуждение, заблуждение. Вот что надо понять. То, что вы думаете, что у вас есть дом, у вас есть родственники, что есть Москва, есть политики, есть деньги, есть поезда, земля и вода, это заблуждение, говорит Дататрея. Надо это хорошо понять. И в чем же это заблуждение? Дататрея говорит устами сына мудреца Ганы. Тогда ты станешь подобным мне самому, будучи самодостаточным и самостоятельным. Стать подобным мне самому означает реализовать Махавакью Ахам Брахмасми. Отсечь иллюзии, отсечь эго, обрести божественную реальность. Потому что сын мудреца Ганы и Дататрея это не люди, не существа, это сам Господь, это Бог. И каждый человек, становясь садху, он стремится стать подобным единым с Богом. Это называется саюджья мукти. Дататрея продолжил. Внимая этой беседе с сыном мудреца, царевич преодолел свое заблуждение. Сначала царевич был в сильном заблуждении. И он пропутешествовал всего лишь сутки во вселенной внутри холма, а в мире людей прошло 12 тысяч лет, он был в шоке. Куда делась моя жена, куда делись мои братья, моя семья, мое царство, все заросло джунглями, новые люди, новая культура. А царевич ему, а сын мудреца Ганы говорит, а что это ты так переживаешь? что это с тобой, что ты такой грустный? Тот говорит, ты издеваешься? Все исчезло, моя жизнь пропала. Ты спрашиваешь, почему я такой грустный? И сын мудреца Гана разъясняет ему, ты глупый, ты совсем грустишь. Чего ты тогда не грустишь по твоим прошлым родителям? Их у тебя столько было тоже. Пойми, все это образы на экране твоего сознания, все это нереально. Все это просто миражи, картинки. Ты должен понять, что есть реально, что нереально, и прекратить грустить, прекратить переживать. Так и мы часто глупое ведем, как этот человек. Мы грустим из-за того, что нереально. Из-за картинок, из-за миражи, а сущности мы не понимаем. Грустить надо из-за того, что Бога не понимаем. Вот из-за этого надо плакать вот такими крокодильными слезами. А мы по мелочам все, по мелочам. Из-за глупости. Кто-то нам не так сказал что-то. Что-то нам не понравилось. Из-за этого не стоит грустить. Надо искать божественную реализацию. Тогда все это исчезнет, исчезнет. Из-за глупости надо грустить. Глупость это то, что дает, приносит страдания людям. Большие страдания. Когда глупость уходит, появляется мудрость, джняна. И человек танцует от счастья. Вы никогда не будете грустить. Будьте благословлены Богом всегда. Его разум очистился, и он понял окончательную цель. Затем он приступил к практике самадхи и стал самодостаточным, независящим от какого-либо внешнего фактора, и вел долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с телом и стал абсолютным, как запредельное пространство, и в конечном счете достиг освобождения. Так что ты видишь, Бхаргава, Вселенная всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не является независимой от высшей сущности. Исследуй этот вопрос самостоятельно, и твое заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать. Каждый человек, подобный этому царевичу, пребывает в заблуждении, страдает от ложных вещей, не понимая божественной сущности. Но благодаря садхане, благодаря сатсангу, мудрости, священных текстов, его заблуждение постепенно рассеивается. Очень важно понять, что видение мира святыми, богами и ситхами очень отличается от видения мира людьми. То, как видят мир люди, как видят мир святые и боги, сильно отличается. То, что одним кажется правильным, другим кажется неправильным, то, что одним кажется хорошим, другим кажется нехорошим, может быть. Или вообще находится за пределами плохого и хорошего. И очень большое заблуждение – это думать, что все видят мир так же, как мы. Все думают так же, как мы. На самом деле есть множество существ, которые видят мир не так. И низшие существа, например. Например, животные видят мир не так, как мы. Это пример того, что не все видят мир того, как, так же, как мы. Я часто люблю наблюдать за животными, другими существами. Ставить себя на их место. В смысле, смотреть на мир глазами их. И совсем по-другому можно видеть мир. Это способ освободиться от своей человеческой точки зрения. Например, люди поедают животных, это им кажется нормальным. Они даже рекламируют, где мама давать кусочек мяса своему ребенку. Трогательная сцена. Там из коровы или из чего-то. А что бы корова поэтому сказала? Ибо люди показались убийцами, монстрами, ужасными существами. Никакой трогательной сцены в этом. Это отвратительно. Это безумно для коровы. Но люди считают это хорошим, приемлемым. Точка зрения. Есть такая поговорка, что свадьбу жених, невеста, родители жениха, невеста и свадебный поросенок воспринимают по-разному, которого зажарили на свадьбе. Каждый видит мир по-своему. Это называется кармическое видение. И то, как люди видят, и как другие существа, очень по-разному. И мы должны понять, что наша точка зрения не единственная, а значит, она неправильная, в том смысле, что не абсолютная, не абсолютно правильная. И мы можем чуть-чуть сдвинуть видение, и все будет совершенно по-другому. Например, люди считают себя хозяевами Земли, хозяевами Вселенной, природы. Если они хотят дом построить на Земле, они построят его. А там живет мышь, там живет муравейник, там живет уж. А им все равно. Мы сильные, мы знаем все. Мы сильнее вас, вы убирайтесь. Никто не спрашивает мнение мыши, мнение муравьев, мнение ужа. Просто берут и строят. Ничего не могут сделать. Ну, говорят, мы сильные, нам все равно, что вы думаете. Ваши ценности, ваш образ жизни, что вы тут живете давно, никого не волнует. Мы пришли, и мы строим. Вот человек самоуверенный. Он искренне, он даже не думает, что там есть животные. Ему все равно. Просто так. А представьте, придут какие-то сильные асуры, так, управляющие временем, пространством на межзвездных кораблях. И не спрашивайте, ну, нам Земля понравилась, все. А вы тут вообще никто. Кто тут? Что даже с вами разговаривает? Другая точка зрения может быть. То есть, то видение, которое у нас, это не единственное, оно не единственное правильное. И садху начинает понимать это, поэтому он начинает отделять себя от своего мышления, от своих способа видения мира. Он критически относится к своему способу мира, видения мира. Это называется смирение. Он уже не отождествляется, не цепляется за него. Это садха. А тот, кто цепляется за свой образ мира, образ видения мира, он не сможет расширить свое сознание, не сможет включить всех живых существ в свое видение, постичь абсолютное видение. Абсолютное видение – это то, которое не цепляется за человеческое. Если вы хотите обрести абсолютное видение, вы не должны цепляться за свое видение. Вы должны отделять себя от него, критически к нему относиться, думать так, оно узкое, оно относительное. Есть боги, которые видят все совершенно иначе. Асуры видят вообще мир иначе. С точки зрения асура, ваше сознание неправильно. И много живых существ, держащихся за свое видение, если бы вы с ними столкнулись, они бы вам сказали, что вы совершенно неправильно понимаете мир, жизнь и так далее. И вот садху – это тот, кто не цепляется за свое видение, он его углубляет, углубляет, и он оставляет имя, оставляет форму, оставляет цепляние, движется к абсолютному. Когда он может понять видение всех, он может понять видение животных, видение богов, видение асуров, видение претов, видение духов предков, видение брахмы, видение всех существ он может включить в себя. Поэтому мы говорим, думайте не о себе, а о всех живых существах. Посвящайте заслуги всем живым существам. То есть включайтесь в сознание всех живых существ. Пытайтесь понять всех живых существ. А как мы можем понять всех живых существ? Мы друг друга иногда понять не можем. То есть мы настолько в своем так хорошо зациклились. Ну, что-то другое говорит, мы даже не можем понять, что он говорит. А это же человек. Это же не прета, не божество, не животное. Мы не можем понять даже нашего, своего. Это эгоизм. И вот первое, знак, указывающий на то, что вы освобождаетесь реально от эгоизма, вы начнете понимать других. Вы начнете быть открытым другим. Вы начнете чувствовать божественное в другом. Вы начнете чувствовать, что другой тоже имеет право на свою точку зрения, на видение, и у вас возникнет всеприятие. Вы начнете принимать других. Вы начнете признавать божественное за другими, за всеми, независимо, глупый, умный, красивый, уродливый мужчина, женщина. Вы откроете свое сердце, вы сумеете включить других живых существ, вы начнете их слышать, вы начнете понимать ход их мыслей, их точку зрения, и вы сумеете оставить свою точку зрения и стать на их точку зрения, посмотреть на мир их глазами. Это будет ваша победа, как садху. Значит, вы расширили свое сознание до уровня минимум двух человек. Вы теперь уже не один. Вы можете смотреть на мир с точки зрения двух человек. А когда вы Расширите свое сознание до 10 человек, до 100 человек, до миллиона человек, миллиарда человек, до всего человечества, а потом до других живых существ, других миров. Это непостижимо, это святые так могут смотреть, Будды пробужденные. Они могут принять все, они могут принять любую точку зрения, потому что они не захвачены своей точкой зрения. Они не считают свою точку зрения единственно верной. Они пытаются расширить и объять все сознание. Поэтому фраза «на благо всех живых существ» — это не неформальная фраза. Ее надо буквально понимать, что мы должны действительно желать блага всем живым существам во Вселенной. А значит, учиться понимать их, расширять свое сознание до такого видения. Поэтому у многих святых приходили наги из нижних миров, получали даршан. Приходили боги из мира страсти, получали их сатсанг. Великие асуры приходили к ним, они открывали свое сердце, могли всех понять. Они не говорили: это асур, это наг, ужасное существо, убейте его. Они не говорили: это боги страстей, их сознание захвачено роскошью. Они могли понять их точку зрения, увидеть мир через их зрение, принять и синтегрироваться, и синтегрировавшись с их сознанием, все-таки дать им дхарму, указать им путь к пробуждению. Они не зажимали свой ум, не делали его узким, не зацикливали его. Это великое смирение, когда ты становишься пустотой, становишься никем, чтобы стать всем. И нужно учиться такому смирению, учиться понимать других, не только о себе думать, не только себя понимать и ждать: поймите меня, полюбите меня. А наоборот, я пойму других, я полюблю других, а сам я не буду требовать, я не буду ничего просить, я не важен. Вот другие более важны. Если вы будете иметь такую точку зрения, ваше сознание будет расширяться, расширяться, расширяться. Научиться ставить себя на точку зрения других. Например, кто-то делает севу, поставьте себя на его точку зрения, как он видит мир, как он чувствует, почему он так делает. Или кто-то страдает, как он видит мир, как он чувствует, почему он страдает. Или кто-то в блаженстве находится, вам грустно, а он в блаженстве, в экстазе, в ананде, почему он так. Сумейте синтегрироваться с ним, почувствуйте, ведь у вас один атман. У вас один атман, души разные, атман один. Почему он так находится? Значит, он находится в другом видении. Его видение может раскрыть ваше сознание. Чем больше вы открываете свое сердце, открываетесь, интегрируетесь со всеми, тем больше вы начинаете понимать природу реальности, что ваше изначальное сознание – это одно сознание, которое пронизывает все. Для этого надо не держаться за эго, не держаться за себя. Не разделять между собой и другими. Когда мы разделяем, мы утверждаем свое эго, а сознание других отрицаем. Мы как бы искусственно заужаем свое сознание, чтобы иметь контроль, иметь определенное благо, чувство безопасности, защищенность. Вот я это маленький, я вот здесь в теле, мне надо это тело защитить, обезопасить, сделать ему комфортно. Как только вы начнете думать о других, вы перестаете уже ограничиваться одним телом. Вы подумаете: мое сознание везде, что это? Это тело, вон другое тело. Я просто здесь больше чувствую, а там меньше. Но это такое же мое тело. Когда вы сумеете это чуть-чуть даже почувствовать, это большой переворот сознания. Вся ваша жизнь начнет. Это большой вызов эго. Рамакришна, когда смотрел на быка, как его били плечи, на другой стороне у него самого полосы на теле появились, он мог страдать вместе с быком. Если мы смотрим и видим божественное внутри каждого, мы обнаруживаем это единое сознание. У нас уже нет цепляния за наше эго, за наше видение, за наше тело. И когда нет цепляния, мы начинаем реально чувствовать эту свободу, это освобождение. Но реальность так устроена, что мы в этом теле очень чувствуем все, а в другом не очень чувствуем. Поэтому есть эго, есть отдельная душа, которая очень устойчиво фиксирована на себе. Эту фиксацию не так легко преодолеть. Гуру Брахмананда однажды сказал ученикам, что у него возникла тонкая привязанность. Разумеется, у него не возникло тонкое эго, но это был способ дать даршан. Поэтому он хочет от нее освободиться, привязанность эго к телу. Поэтому он пришел, нашел начальника полицейского участка и пришел к его жене. И схватил его жену в объятия. Прибежал начальник полицейского участка и сбил его. Посадил в камеру и поломал ему руки. На следующий день он исчез из этой камеры, гулял, как ни в чем не бывало, смеялся, его руки были здоровы. За счет этого некоторые кармы были высвобождены. Это называется безумное поведение Вадхута. Чтобы избавиться от разных отождествлений, Вадхуты совершают разнообразные чудеса, невероятные поступки и дают шокирующие даршаны людям и ученикам. Потому что они не ограничены одним телом, и их логику, мотивацию трудно понять обычным людям.